Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 942-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подходим к 12-й заключительной главе книги пророка Даниила. Эта глава также завершает и видение, которое началось еще в 10-й главе. Давайте вспомним о том, что это видение о народе Даниила. Есть немало людей, которые просто открывают, скажем, 12-ю главу и применяют ее безо всякого учета контекста. Однако главы с 10 по 12 – это одно, единое видение, и все должно быть последовательно. Давайте вспомним, о чем мы читали в книге пророка Даниила, 10 глава, 14 стих. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». И вот тут есть три важные момента. Во-первых, это «твой народ», так говорит ангел, обращаясь к Даниилу. Это видение о народе Израиля. Во-вторых, это видение относится к последним дням. А последние дни в Ветхом Завете – это дни великой скорби, как говорит об этом Спаситель уже в Новом Завете. Это 70-я седьмина пророчества Даниила. И Даниилу также было сказано, что это видение на многие дни – пройдет много времени, пока все это исполнится, и пока мир придет к последним дням. И действительно, прошло 2500 лет, и я не могу сказать, входим ли мы уже сейчас в эти последние дни. Я могу сказать, что приближаемся, да, это точно, но более конкретно сказать сейчас не получится. И в любом случае сначала должно будет произойти восхищение церкви. Мы не знаем, когда это будет. И всякий, кто сегодня пытается назвать такую дату, на самом деле вторгается в то, что нам пока не открыто. Итак, контекст действительно чрезвычайно важен в чтении и изучении Священного Писания. Мы не можем просто взять 12 главу, 1 стих и начать читать его и сразу применять к современности. Дело в том, что как раз в этом месте, в этом стихе очень четко объясняется, о чем идет речь. И давайте прочитаем 12 главу, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Иногда спрашивают, а на каком основании вы называете этот период великой скорбью? Да, на основании слов Спасителя, Иисуса Христа. Он это время так называет, и он тоже говорит о том, что будет время, подобного которому не было раньше. Именно в это время происходят события, о которых идет здесь речь. Это время в конце. И мы также видели ссылку на него, тоже на это время, в 11 главе 40 стихе книги пророка Даниила. Ну и несколько раньше, в 35 стихе 11 главы книги пророка Даниила. И 12 глава принадлежит ровно к тому же видению, которое было открыто Даниилу. Это время как раз и оканчивается великой скорбью. Это эсхатологическое время. А теперь вопрос. Последнее время или время в конце? Но это конец чего? К чему относится это последнее время? Что оно собою завершает? Помните, мы с вами говорили о народе твоем? Так вот, в контексте 10 главы 14 стиха мы можем сказать, что речь идет о времени в конце истории Израиля. Времени, которое ведет к установлению мессианского тысячелетнего царства. Итак, в контексте всего этого видения 12 глава относится к израильскому народу, к тому событию или к тем событиям, которые должны с ним произойти. Здесь, в 12 главе, говорится также про архангела Михаила. Его имя, Микаэль, буквально означает «кто подобен Богу». И именно он, архангел Михаил, низвергнет сатану с небес. Об этом очень подробно написано в книге Откровения Иоанна Богослова, 12 глава. Я прочитаю буквально пару стихов, 7 и 8, но настоятельно советую вам прочитать всю главу, в частности, если вы хотите побольше узнать про архангела Михаила. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но они устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Я обещал 7-8 стих прочитать. Прочитал еще и 9, но ничего страшного, друзья, прочитайте всю главу. Будет весьма и весьма полезно. Итак, именно Михаил и его ангелы борются с сатаной. Именно они низвергают сатану. Именно он, архангел Михаил, как мы с вами уже читали в книге пророка Даниила, защищает Израиль. Некоторые говорят, что дети твоего народа – это церковь. Однако язык просто не позволяет нам так над собой издеваться. Здесь написано «твой народ», народ Даниила – Израиль, и Михаил стоит действительно за Израиль. Иначе язык просто потерял бы всякий смысл. Ну и я не могу здесь все-таки устоять. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 24 глава. Я понимаю, что многие из вас это помнят наизусть, но я прочитаю 24 главу, 21, возможно, и 22 стих тоже. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Вот вам как раз то место, где Иисус говорит о великой скорби. И сразу хочу обратить ваше внимание на то, что Бог сохраняет остаток Израиля. Мы читаем в 22 стихе «но ради избранных сократятся те дни». Это дело Божие, это остаток Израиля. Кстати, есть об этом и другие библейские фрагменты. Почитайте самостоятельно Римлянам, 11 глава, 26 стих, Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 4 стих. В этом стихе, кстати, Откровение Иоанна Богослова 7:4, мы узнаем, что определенное число израильтян запечатаны или запечатлены. Это 144 тысячи человек из всех колен Израиля. И да, это именно Израиль. Это не относится к кому-то еще. Ну а теперь давайте вернемся к книге пророка Даниила, 12 глава, и прочитаем 2 и 3 стихи. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». И получается, что перед нами несколько групп людей. Во-первых, те, кто живут во времена великой скорби, и из них кто-то будет найден записанными в книге, и они спасутся. Другие не спасутся. И кроме того, люди, жившие в ветхозаветные времена, люди, жившие до Христа, они будут воскрешены. Причем воскресение это относится и к праведным, и к грешным. Мы читаем об этом во втором стихе. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Это обещание для тех, кто уповал на Господа. Обещание для разумных. Будет великое число спасенных. Причем как из израильтян, и мы знаем 144 тысячи, так и из язычников. Эти люди, хотя они из язычников, также будут сохранены. И сейчас, пожалуй, есть смысл сказать несколько слов о хронологии событий. Надо отметить, что святые ветхозаветного периода не будут воскрешены во время восхищения церкви. Сначала, перед периодом великой скорби, Бог приведет к себе только тех, кто умер во Христе Иисусе. Только умершие во Христе воскреснут первыми. И мы с вами оказываемся во Христе через покаяние и крещение Святым Духом. Такая возможность открылась в день Пятидесятницы. Такая возможность существует и сегодня, но такая возможность перестанет существовать в день восхищения Церкви, в тот день, когда Церковь будет взята к Господу. И, конечно, это связано именно с Церковью, с телом Христовым. Это относится к Церкви. О Церкви, как о теле Христовом, мы читаем в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вот это и есть связующее звено, то, что связывает Церковь вместе. Это жертва Иисуса Христа, и это действие Святого Духа. Иисус сказал верующим также из израильского народа о том, что они будут крещены Святым Духом и помещены в тело Христово. Мы читаем: «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом». Церковь будет восхищена, взята из мира. Однако ветхозаветные святые при этом не будут воскрешены, потому что время войти в Царство намечено в конце периода великой скорби. Придет Христос, и Он установит свое Царство. Именно тогда, в преддверии установления этого Царства, они и воскреснут. Великая скорбь не для Церкви, поэтому Церковь будет взята в небеса до начала великой скорби. Великая скорбь также не для ветхозаветных святых, и поэтому они будут воскрешены для жизни на земле в конце великой скорби. Авраам, Исаак, Яков будут воскрешены для царства. Они войдут в Царство Божие на земле. Думаю, этот фрагмент весьма четко говорит, что воскрешены они будут уже в конце времен. И мы еще раз прочитаем третий стих: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Божьи служители в темные дни великой скорби – вот это и есть те разумные, о которых здесь говорится. Они будут светить, как свет в мире. И верующие сегодня, кстати, призваны делать ровно то же самое – быть светом миру. Разумные обратят многих к праведности. И эта праведность – Иисус Христос. Потому что это единственная праведность, приемлемая перед Богом. Нам кажется порою, что мы, в общем-то, вполне себе приличные, нормальные люди. Мы хлопаем друг друга по плечу и говорим друг другу, какие мы хорошие. На самом же деле, наша праведность – как грязное белье. Бог не принимает нашу праведность. Он принимает лишь праведность Иисуса Христа, и она дается нам по вере. Ну и еще одно наблюдение в связи с третьим стихом. Да, во времена великой скорби тоже будет возможность для покаяния. Иногда спрашивают, ну как это будет, если Церковь уже будет взята от земли и Дух Святой будет взят от земли? Ну, на самом деле, ведь была возможность покаяния и до Церкви. Был период до Дня Пятидесятницы, и Бог действовал в сердцах людей, и люди каялись. Такая возможность покаяния будет и после Церкви. Однако сегодня мы с вами живем в период Церкви, и Бог собирает своих людей в своем теле, в Церкви Христовой. Возвращаемся к книге пророка Даниила, читаем 12 главу, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение». Эти пророчества должны быть запечатаны до последних времен, до времени конца, до 70-й седьмины Даниила. И знаете, нам сегодня сложно быть уверенными, насколько правильно мы все это понимаем. У многих замечательных христиан есть по этому поводу свои мнения. Между замечательными христианами бывают несогласия, идут споры, и порой споры весьма жаркие. Иногда мы становимся слишком догматичными. И вот в этом цикле бесед я представил вам свою точку зрения и попытался эту точку зрения обосновать. Кто-то ее примет, кто-то нет. Я не могу догматично утверждать, что все именно так. К сожалению, у нас не хватает информации. Полное знание будет доступно нам лишь тогда, когда мы подойдем к 70-й седьмине. Ну а сейчас нам нужно не терять из виду блаженное упование явления нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Держите взор на Христе и не уходите в сторону. Мы видим здесь слова о том, что многие прочитают ее, то есть эту книгу. И действительно, особенно за последние 100-150 лет, существует большой существенный интерес к чтению библейских пророчеств. И да, эти слова относятся прежде всего к будущему. Но церкви все равно очень важно их читать, понимать, изучать и применять. В каждую эпоху своей жизни церковь должна понять, осознать что-то свое. В ранний период церкви очень важно было сформулировать учение о Боге Отце, об Иисусе Христе, о Святом Духе, учение о Троице. Очень важно было увидеть и сформулировать учение о сущности спасения. Дальше появлялись другие вопросы, которые интересовали церковь. Но в последние пару веков церковь все больше интересуется именно пророчеством. И это вполне понятно, если иметь в виду приближение последнего времени.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь вернемся к тексту и читаем с 5 по 7 стихи 12 главы книги пророка Даниила. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Эти стихи возвращают нас к видению, которое Даниил видел в 10 главе. Человек в льняных одеждах, который находится над водами, это Иисус Христос после его воскрешения и прославления. И вместе с ним два человека, один на одном берегу, другой на другом берегу реки. И вот вопрос, который здесь задается. Когда будет это последнее время, или точнее, время конца? И мы читаем ответ «по совершенном низложении силы народа святого». То есть, когда будет полностью сломлен мятеж Израиля против Бога, когда израильтяне обратятся к Богу своему, и произойдет это в конце времени великой скорби. И надо понимать, что сейчас такого обращения к Богу в Израиле еще нет. Это куда масштабнее, чем все, что мы видим сегодня. Читаем дальше 8 стих. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» Знаете, меня ободряет начало этого 8 стиха. Даниил был свидетелем этой сцены, он был Божьим пророком, и при этом он признается, что слышал, но не понял. Знаете, если уж сам Даниил не понял, то нам-то как быть? Когда мы чего-то не понимаем, я думаю, этот факт должен вселять в нас некую уверенность и упование на Бога, который в свое время обязательно объяснит. Читаем 9 стих. «И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Даниилу напоминают, что все это произойдет в конце. А пока все это будет запечатано. И дальше перед нами снова мерзость запустения. Читаем 10 стих. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». И сразу 11 стих прочитаю. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Ну, давайте все-таки обратимся сначала к 10 стиху. Здесь перед нами великие Божьи принципы. Они исполнятся и в последнее время, но они также действуют и подтверждаются снова и снова. Так было и в дни Даниила, так остается и сегодня. Многие очищаются и будут очищаться. Речь о тех людях, которые пришли ко Христу. Причем пришли не делами собственной праведности, но Божьей милостью. И мудрые будут понимать, что происходит. Не случайно апостол Павел говорил, что природный человек, плотской человек, не принимает и не понимает того, что от Бога. Оно кажется ему глупостью. И вот в 11 стихе мы, собственно, подходим к упоминанию о мерзости и запустении. И я не могу переоценить важности этого стиха. Ведь на него ссылался сам Господь наш Иисус Христос. Евангелие от Матфея 24:15. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет». Мы читаем об идоле, который будет находиться в храме. Это вторая половина периода Великой Скорби. 1290 дней идол будет находиться в храме. Это несколько больше, чем 3,5 года. Почему это так? Ну, я могу здесь лишь строить предположение. Я полагаю, что будет какой-то промежуток между Великой Скорбью и установлением Тысячелетнего Царства на земле. Ну, а дальше я даже не могу сказать, что мы поживем, увидим, потому что мы не увидим, потому что Церковь будет взята в небеса, восхищена в небеса в самом начале этого 7-летнего периода. Но более подробно мы к этому еще вернемся, когда будем читать книгу «Откровение Иоанна Богослова». Читаем 12 стих пока. «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Еще одна ссылка на число дней. И никакого объяснения нам здесь не дается. Кроме того, что мы понимаем, мы пока к этим дням еще не подошли. И снова повторюсь. Я считаю, что ни один из нас не может этого полностью истолковать, потому что это пророчество запечатано до последних времен. Ну а вот мы порою, к сожалению, хотим раскопать больше, чем нам дано. Читаем 13 стих. «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Это слова, которые обращены к Даниилу, и они очень похожи на слова, которые Господь сказал Петру. Даниилу, как и Петру, предстоит умереть, но он будет воскрешен из мертвых. И он воскреснет, как мы здесь читаем, по жребию твоему, в другом переводе – по твоему порядку, то есть в то время, которое назначено для ветхозаветных святых. И это будет время начала Тысячелетнего Царства или самого конца Великой Скорби. И вот что я вам скажу, друзья. Бог открывает перед Даниилом будущее. И нам Господь также показывает это откровение для того, чтобы мы применяли это сегодня в нашей современной жизни. В этом будущем Царство Божие. В этом будущем личная встреча со Христом. Господь придет и призовет нас к себе. К этому мы стремимся. В этом наше упование. Давайте помнить об этом, что бы ни происходило с нами и вокруг нас на этой земле. Будет великая скорбь, но после великой скорби открывается Царствие Божие. Давайте помнить об этом. В следующий раз мы начнем цикл бесед по посланию к евреям, И, кстати говоря, это будет хорошая возможность для того, чтобы освежить все, что мы говорили о Ветхом Завете, чтобы снова открыть и перечитать и ветхозаветные книги тоже. И, между прочим, читая послание к евреям, мы будем ссылаться и на пророка Даниила. Так что, друзья, до встречи в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.